Кнут Гамсун. Голод. Спустившись с холма, я обогнал двух дам. По нечаянности я задел одну рукавом, взглянул на нее и увидел полное, слегка бледное лицо. Вдруг она вся вспыхнула, похорошела, не знаю от чего. Быть может, от слова, которое сказал ей прохожий, а быть может, лишь от тайной мысли. Или же от того, что я коснулся ее руки. Ее высокая грудь бурно вздымается, и она крепко сжимает ручку зонтика. Что это с ней? Я остановился и снова пропустил ее вперед. Мне невозможно было идти дальше. Все это показалось мне таким странным. Я был раздосадован, сердился на себя за историю с карандашом. И еда, проглоченная после долгой голодовки, меня разгорячила. Мысли мои приняли причудливый ход. Я почувствовал, как мною овладевает странное желание напугать эту даму, погнаться за ней и причинить ей какую-нибудь неприятность. Я снова нагоняю ее и прохожу мимо, потом неожиданно поворачиваю назад, чтобы рассмотреть ее, и оказываюсь с нею лицом к лицу. Я стою и смотрю ей в глаза, а сам тут же придумываю имя, хоть никогда его и не слышал. Имя скользящее и волнующее. Илояли. Она подошла ко мне совсем близко, я вскидываю голову и говорю веско: «Вы потеряете книгу, фрёкин?» Говоря это, я слышал стук своего сердца. «Книгу?» — спрашивает она свою спутницу. «И идет дальше». Но злобное упорство не покидало меня, и я пошел за нею. Конечно, в тот миг я вполне сознавал, что совершаю безумство, но был не в силах преодолеть его. Волнение влекло меня вперед, заставляло делать нелепые движения, и я уже не владел собою. Сколько ни твердил я себе, что поступаю как идиот, ничто не помогало. И я корчил за спиной дамы приглупые рожи, а, обогнав ее, громко кашлянул. Теперь я медленно шел впереди, держась в нескольких шагах от нее. Чувствовал ее взгляд у себя на спине и невольно потупил голову от стыда, что так отвратительно веду себя с нею. Мало-помалу мною овладевает странное ощущение, что я где-то далеко отсюда. Во мне рождается смутное чувство, что не я, а кто-то другой идет по этим каменным плитам, потупив голову. Через несколько минут, когда дама подошла к книжному магазину Паши, я уже стоял у первой витрины. Шагнул ей навстречу и повторил: «Вы потеряете книгу, фрекен». «Ну, какую книгу?» — спрашивает она в испуге. «А какой он книге говорит?» И она останавливается. Я злорадствую, видя ее смущение, растерянность у нее в глазах восхищает меня. Ей не понять той отчаянности, которая движет мною. У нее нет решительно никакой книги, ни единого листка, но она все-таки ищет в карманах своего платья, смотрит себе на руки, вертит головой, оглядывается назад, напрягает свои нежные мозги, пытаясь понять, о какой это книге я говорю. Она то краснеет, то бледнеет. На лице ее одно выражение сменяется другим. Я слышу, как тяжко она дышит. И даже пуговицы с ее платья смотрят на меня, словно испуганные глаза. «Не обращай на него внимания», — говорит ее спутница и тянет ее за руку. «Ведь он же пьян. Разве ты не видишь, что этот человек пьян?» Как ни был я в тот миг далек от самого себя, совершенно подчиненный странным и незримым силам, все же ничто вокруг не могло ускользнуть от моего внимания. Вот большой рыжий пес пересек улицу и побежал к бульвару, а оттуда дальше, в сторону Тиволи. А на нем узкий мельхиоровый ошейник. Чуть подальше, на этой же улице, открылось окно во втором этаже. Оттуда высунула служанка и, засучив рукава, принялась вытирать снаружи стекла. Ничто не ускользало от моего внимания. Я был в ясном уме и твердой памяти. Все впечатления пронизывали меня ясно и отчетливо, словно яркая вспышка света. У обеих дам, стоявших передо мною, были синие перья на шляпах и шотландские шелковые шарфы на шее. Мне показалось, что они сестры. Они отошли прочь, остановились подле музыкальной лавки Сислера и стали разговаривать. Я тоже остановился. Потом обе они повернули назад, пошли той же дорогой обратно мимо меня, свернули на университетскую улицу и направились к площади Святого Улафа. Я все время старался следовать за ними по пятам. Один раз они обернулись, поглядели на меня испуганно и в то же время с любопытством, но они не хмурились, и на лицах их не было сердитого выражения. Они так терпеливо сносили мою назойливость, что я устыдился и опустил глаза. Мне не хотелось больше докучать им, и я с чувством благодарности смотрел им вслед, ожидая, что вот сейчас они войдут куда-нибудь и исчезнут из виду. У большого четырехэтажного дома под номером 2 они обернулись еще раз, потом вошли. Я прислоняюсь к газовому фонарю у фонтана и прислушиваюсь к их шагам на лестнице. Шаги замирают во втором этаже. Я отхожу от фонаря, смотрю вверх на окна. И тут совершается чудо. Там, наверху, колышутся занавески. Потом окно отворяется, оттуда выглядывает голова, и ее чудесные глаза останавливаются на мне. «И лояли», — шепчу я, и чувствую, что краснею. Почему она никого не кликнула? Почему не сбросила мне на голову цветочный горшок или не послала прогнать меня? Мы не двигаемся и смотрим друг другу в глаза. Это длится с минуту. От окна к тротуару несутся мысли, но мы не вымолвили ни слова. Она отворачивается, и это отзывается у меня в душе толчком, едва уловимой дрожью. Я вижу ее плечо, потом спину, и она исчезает в комнате. Исчезает медленно, и движение ее плеча словно знак мне. Всем своим существом я ощутил этот чудесный привет, и меня захлестнула светлая радость. Постояв немного, я повернулся и пошел по улице.